Во второй половине апреля руководство Красной Армии стало заметно форсировать осуществление мер по усилению приграничных округов. Помнится, 26 апреля в наш округ поступил приказ из Москвы к 1 июня сформировать 5 подвижных артиллерийско-противотанковых бригад и 1 воздушно-десантный корпус. 4 наши стрелковые дивизии реорганизовывались в горно-стрелковые. Командование округа было поставлено в известность, что к 25 мая в состав его войск с Дальнего Востока прибудет еще и управление 31-го стрелкового корпуса. Последний весенний месяц отнюдь не принес потепления в атмосфере международных отношений. Неожиданное назначение Сталина председателем Совета народных комиссаров расценивалось всеми в штабе округа как свидетельство осложнения международной обстановки. Впервые за годы существования советской власти высшее партийное и государственное руководство сосредоточивалось в одних руках. Были и другие сигналы быстро растущей угрозы. Во второй половине мая мы получили директиву Генерального штаба, в которой командованию округа предписывалось принять из Северо-Кавказского военного округа и разместить в лагерях управление 34-го стрелкового корпуса с корпусными частями, 4 12-тысячные стрелковые и 1 горно-стрелковую дивизии. Для командования этими войсками должна была прибыть из Северо-Кавказского военного округа оперативная группа во главе с первым заместителем командующего округом генерал-лейтенантом Рейтером. Из этой же директивы стало известно, что войска начнут прибывать 20 мая. Директива, хотя, видимо, для командования и не была неожиданной, все же весьма озаботила его, ведь предстояло в короткий срок разместить почти целую армию. В связи с внезапно свалившимися на наши головы новыми срочными мероприятиями пришлось отложить проведение командно-штабного учения с армиями, которое было запланировано на вторую половину мая. В конце мая в округ стали прибывать эшелоны за эшелонами. Оперативный отдел превратился в подобие диспетчерского пункта, куда стекалась вся информация о движении и состоянии поступавших войск из Северо-Кавказского военного округа. Припоминается такой характерный факт. Посланные в эти войска командиры, докладывая об их боеспособности, подчеркивали, что все соединения укомплектованы по штатам мирного времени, что в связи с этим в них недостает не только значительного числа бойцов и командиров, но и техники, в первую очередь транспортных средств и средств связи, которые дивизии должны получить с момента объявления мобилизации. Видимо, стремление строжайше соблюдать условия договора с Германией и в этом вопросе сыграло немаловажную роль. Забегая вперед, должен заметить, что когда началась война, эти дивизии срочно начали перебрасываться на западное стратегическое направление и сходу вынуждены были вступить в сражение. Не успели 5 дивизий Северо-Кавказского военного округа закончить сосредоточение на территории нашего округа, как в первых числах июня генеральный штаб сообщил, что директивой Народного комиссара обороны сформировано управление 19-й армии, которое к 10 июня прибудет в Черкассы. В состав армии войдут все 5 дивизий 34-го стрелкового корпуса и 3 дивизии 25-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного округа. Во главе ее поставлен командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенант Конев. Днем позднее генеральный штаб предупредил командование округа, чтобы оно подготовилось принять и разместить еще одну 16-ю армию генерал-лейтенанта Лукина, перебрасываемую из Забайкалья. Планом предусматривалось сосредоточить войска генерала Лукина на территории Киевского особого военного округа в период с 15 июня по 10 июля. Итак, уже вторую армию мы должны были в кратчайший срок принять и разместить на территории округа. Это радовало. Опасение, что в случае войны у нас не окажется в глубине войск, отпадало само собой. Теперь стало вполне ясно, что нарком и генеральный штаб позаботились об этом, отдавая приказ о подготовке выдвижения всех сил округа непосредственно к границе.